Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино.
Работа молодого композитора Тихона Хренникова над музыкальной комедией «Свинарка и пастух» началась с курьеза. О своем участии в этом проекте он узнал из газеты. Там было написано, что режиссер Иван Пырьев пригласил талантливого юношу. Более того, тот уже вовсю принялся за работу, пишет песни, арии и всякие другие мелодии для картины. Несколько удивленный, он отправился на Мосфильм к Пырьеву и выяснил, что не слишком ответственный корреспондент газеты все перевернул с ног на голову. Оказывается, журналист спросил у Ивана Александровича, почему они с Александровым всегда приглашают на свои картины только Исаака Дунаевского, игнорируя тот факт, что вокруг подтянулась молодая поросль композиторов. И просто в качестве примера сам же назвал фамилию Хренникова. Постановщик на эту реплику ответил расплывчато.
Ну что ж, может, и приглашу Хренникова.
Этого оказалось достаточно для того, чтобы газетчик высосал из пальца сенсацию, категорично заявив, что Пырьев уже позвал молодого композитора. Возможно, не желая раздувать скандал, а может, подумав, что молодая кровь и правда придаст свежести фильму, через несколько дней Пырьев пригласил Хренникова в свой режиссерский кабинет для обсуждения концепции музыкальной канвы комедии. Вскоре Тихон Николаевич познакомился с автором сценария Виктором Гусевым, который по совместительству оказался поэтом и взялся написать тексты песен. Одна из них была о Москве. Помните? «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве».
Но я знаю, мы встретимся скоро, и тогда, дорогая, вдвоем на московских чудесных просторах мы опять эту песню споем.
Актуальная тональность.
К началу войны съемки уже почти закончились. Мужская половина съемочной группы собралась на фронт. Но тут пришел приказ сверху, от самого Сталина, картину закончить. Мол, это идеологическая задача – поднимать дух бойцов. В октябре 41-го, когда фашисты подходили к Москве, в пустом безлюдном здании Мосфильма Пырьев заканчивал монтаж пленки. Ему казалось, что вся страна поднялась против врага, кто на фронте, кто в тылу на заводах, выпускал необходимую для армии продукцию. И только он сидит тут в темной монтажке и мается дурью, возится с дурацкой лубочной подделкой счастливой жизни. Чтобы хоть как-то оправдать никчемность своей задачи, он позвал Хренникова и Гусева и попросил дописать песню, удлинить музыкальные фразы и дополнить стихи куплетом соответствующим времени. Так и в лирической песне о Москве появились строки: «И когда вражьи танки промчатся, мы с тобою пойдем воевать. Не затем мы нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать». Песня стала более актуальной. Ведь создателям фильма было очень важно откликнуться на события, которыми жила Родина.
Дешевка, лубок, балаган.
Картину, за которую через год режиссер был удостоен сталинской премии, критики встретили, мягко говоря, холодно. Точнее сказать, презрительно. Дешевка, подделка, балаган, низменная халтура. Это самые безобидные характеристики, которыми пестрели газетные полосы. Поэтому особенно важной была для съемочной группы поддержка литератора Алексея Толстого, который в газете «Правда» написал:
«Картина совершенно потрясающая. К тому же она возвращает всех к счастливым дням мирной жизни».
Поздравил коллег и кинорежиссер Александр Довженко, приславший Пырьеву телеграмму со следующими словами:
«Вы сделали восхитительную картину. Благодарю и поздравляю».
Кто был прав, а кто ошибался, рассудило время и люди, для которых снимался фильм. Зрители старшего поколения вспоминают что кинотеатры, в которых крутили ленту, были забиты битком. Многие смотрели фильм по 3, 5, а то и 10 раз. Да и сегодня вряд ли найдется человек, который ни разу не подпевал вместе с героями комедии добрые слова. Хорошо на московском просторе светят звезды Кремля в синеве. И как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве.
Какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним повстречался в Москве.
Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Дорогая моя столица.
Осень 41-го года была тревожной и тяжелой. Враг подобрался очень близко к столице. Но ни армия, ни все, кто остался в тылу, ни на секунды не представляли возможным ее падение. Слова о Москве были наполнены в эти месяцы самым глубоким и искренним смыслом. В декабрьском номере журнала «Новый мир» было опубликовано стихотворение журналиста и поэта, а в военное время командира саперного взвода младшего лейтенанта Марка Лисянского. Месяцем раньше он был проездом в Москве. Возвращался в свою дивизию из госпиталя в Ярославле, в котором лежал после ранения. Заглянув в редакцию, показал стихотворение, и его тут же взяли в печать. Стихи очень понравились Исааку Дунаевскому, который увидел их несколько месяцев спустя и практически с колес написал музыку. Стихотворение, состоявшее из двух строф, было слишком коротким для полноценной песни. Композитор попытался найти фронтовой адрес поэта, но тот не оставил в редакции своих координат. Но Исаак Осипович не хотел отказываться от задуманного.
Кто автор?
В то время Дунаевский руководил ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников и ездил вместе с музыкантами на агитпоезде. Среди колесивших по фронтам оркестрантов был некий Сергей Огранян, с которым Дунаевский уже выпустил пару военных песен. Тот взялся дописать текст, и в результате получился хорошо знакомый нам всем вариант. Надо сказать, что Лисянский был неприятно удивлен, услышав по радио песню, начинающуюся его стихотворением. Спор об авторстве текста к будущему гимну Москвы длился еще многие годы. И в конце концов было решено, надо признать создателями стихов обоих поэтов.
По указанию Сталина.
Весной 1943 года ансамбль Центрального дома культуры железнодорожников принимал участие в одном из правительственных концертов. Там хор исполнил «Мою Москву». Она так понравилась сильным мира сего, что ее несколько раз повторяли на бис, а Сталин лично дал указание записать с ней грампластинку. После такой протекции ни один концерт не обходился без «Моей Москвы». Она постоянно звучала по радио и стала строевой песней на солдатском плацу.
Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва.
Дорогие мои москвичи.
Вообще-то сначала это была ленинградская прощальная, и вместо «Затихает Москва» Леонид и Эдит Утесовы пели «Затихает вокруг». Так что Исаак Дунаевский даже не подозревал, что создает второй хит о столице. Но, как гласит легенда, не очень правдоподобная, но другой у нас, увы, нет, на одном из московских концертов зрители отказывались отпускать со сцены своего кумира, пока тот не попрощается с москвичами как следует. В тот вечер родились строчки «Ну что сказать вам, москвичи, на прощание». Песня, срывавшая овации в 50-е, к 80-м стала подзабываться. Но Спасибо Михаилу Казакову, получила вторую жизнь, став заставкой к его легендарному фильму «Покровские ворота».
Ну что сказать вам, москвичи, на прощание? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи. Вспоминайте нас.
Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни о Москве в кино. Московские окна в Париже.
В конце 50-х Тихон Хренников познакомился с режиссером Александровым. Они оба отдыхали в санатории Барвиха. Гуляли, разговаривали о том о сём. Сначала, как бы невзначай, Григорий Васильевич рассказал новому приятелю о своей задумке, картине «Русский сувенир». И вдруг предложил:
«А напиши-ка ты музыку».
Сначала Тихон Николаевич согласился и даже сразу набросал новую мелодию. Но отпуск закончился, у Хренникова наметилась творческая командировка. И он, извинившись, предложил Александрову посотрудничать с Кириллом Молчановым. А написанная мелодия повисла в воздухе. До поры до времени. Вспомнил о ней композитор, когда друживший с ним Леонид Утесов попросил написать песню для юбилейного концерта. Вот тут Хренников вспомнил про неиспользованную музыку, наиграл ее Утесову, и тот сразу за нее ухватился. Позже Михаил Матусовский написал к ней всем известные теперь слова: «Московских окон негасимый свет». Сначала народ ее не распробовал. Зрители на концертах кумира требовали повторения старых, любимых шлягеров, а эту песню слушали молча. Но, как ни странно, ноты этой мелодии довольно быстро разошлись по ресторанам Парижа. Тихон Хренников любил об этом рассказывать журналистам.
Однажды я приехал в Париж на авторские концерты. Мы пошли пообедать, и вдруг я слышу, как оркестр наигрывает тему «Московских окон». Я подозвал скрипача и спросил, откуда они взяли мелодию. Оказалось, тот услышал ее по московскому радио, влюбился и включил в репертуар. С тех пор ее играют во многих ресторанах Парижа. Вот так. Очень трудно предвидеть судьбу песни.
Он мне дорог с давних лет, и его я след московских окон.
Вдоль по Питерской.
Многие думают, что раскатистое «Вдоль по Питерской» — народное творчество. Это не совсем так. Конечно, за основу Шаляпин взял фольклорные мотивы, но обработал их так, чтобы показать всю мощь громогласного голоса кумира, концертмейстер Федора Ивановича, гастролировавший с ним в 1924 году по Америке. И понесся высокий бас Шаляпина не только по Тверской и Ямской, по всему миру. Песня стала визитной карточкой русского оперного певца. Исполнял он ее в основном в зарубежных концертах, а в Лондоне ее впервые записали на грампластинку в сопровождении симфонического оркестра. «Вдоль по Питерской» стала настолько популярна, что отсылки к ней делали многие композиторы. Если вы будете внимательны, обязательно услышите это выражение даже в кристально-советском тексте песни Добронравова «Знаете, каким он парнем был», посвященной первому космонавту Юрию Гагарину. Очень забавно и мощно, под стать самому Шаляпину, исполняет ее Фрося Бурлакова, героиня фильма «Приходите завтра».
Oh.
Что? Кадр. На радио «Звезда». Александра, Александра.
Вообще-то в фильме «Москва слезам не верит» логичнее было бы исполнить песню с припевом «Катерина, Катерина». Ведь именно так зовут главную героиню мелодрамы Владимира Меньшова. Но почему-то поэту Дмитрию Сухареву пришли на ум слова «Александра, Александра».
Меньшов показал материал и дал полную свободу творчеству. Первыми были написаны слова. Когда Никитин и Меньшов их увидели, очень удивились. При чем тут Александра, если это второстепенная героиня? А главное — Катерина. Но привыкли. Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра. Это было интуитивно.
Но, как ни странно, Меньшову стихи понравились. И он утвердил текст. Теперь дело было за музыкой. В то время был очень популярен бард Сергей Никитин. К нему и обратился режиссер. Только вот Никитин что-то никак не мог найти нужную тональность. Написал 5 вариантов, и все мимо. Но в 6-й попытке получилось. Да так хорошо, что Сергей Яковлевич сам исполнил ее в картине и постоянно поет в своих концертах.
Я очень обиделся на Визбора.
А вот автором слов, да-да, их оказалось двое. Эта песня чуть не стоила дружбы. Вот как об этом вспоминает справившийся с обидой Дмитрий Сухарев.
Меньшов попросил меня написать 2 куплета и припев. Но когда стал готовить титры, оказалось, что хронометраж мал. Я дописать не мог, потому что в это время уехал в командировку в Венгрию. А мобильных тогда не было. Поэтому Никитин попросил дописать недостающие слова нашего общего друга, Визбора. Когда я вернулся из-за границы, очень на него обиделся. Что ж он пришел в качестве соавтора в уже готовую песню? Но потом понял, что он действительно спас положение. Кстати, именно его припев про «Садовое кольцо» стал самым популярным. Народу он нравится больше, чем мои дубы и ясени.
Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, ударит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Когда в спорт вмешалась политика.
Летняя Олимпиада 80 в Москве могла бы стать невероятным праздником. На это были брошены все силы и средства. Но 25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в Афганистан. На это тут же отреагировали за океаном. Одним из пунктов санкций, введенных Соединенными Штатами и Западной Европой, был бойкот Олимпиады. И, как ни парадоксально, именно благодаря этому появилась на свет трогательная музыкальная тема «Прощание с улетающим мишкой». Первоначальная задумка была иной. Пахмутова с Добронравовым должны были написать песню под условным названием «До свидания, Москва! Здравствуй, Лос-Анджелес!» Такой звуковой мостик между олимпийскими городами. Ибо именно в Лос-Анджелесе через 4 года зажегся следующий олимпийский факел. Но в спорт вмешалась политика. Все пришлось менять на ходу. Серьезной корректуре подвергся сценарий закрытия Олимпиады, и песне понадобилась совсем другая. Прощальная, добрая и лиричная. Сразу было решено, что исполнять ее будет Лев Лещенко. Но, подумав, организаторы церемонии захотели разбавить мужской голос женским и пригласили Татьяну Анциферову. Да-да, ту самую звезда, которая взошла после выхода песен к фильму «31 июня». Правда, вспоминать певица об этом эпизоде своей карьеры не особо любит. И вот почему.
Я зашла к Пахмутовой домой. Она мне показала «До свидания, Москва», не сказав, что я буду петь не одна. Остались даже 3 дубля, где звучит только мой голос. Я все записала и пошла гулять по Мосфильму. А вернувшись, увидела у микрофона Лещенко. Пахмутова, как ни в чем не бывало, произнесла: «Познакомьтесь, это Лев Лещенко. Попробуйте вместе». В результате Лещенко стал прямо возле микрофона, а я оказалась сбоку, и мой голос почти не слышен.
Конечно, Татьяна была расстроена и обижена. Но зрители, которым посчастливилось в тот день оказаться на стадионе, пережили настоящий катарсис. Берущая за душу песня, улетавший на воздушных шарах медвежонок. Многие в тот момент не могли сдержать слез. Светлых слез от смешанных чувств, радости и грусти.
До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи, друзья, пожелай.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда».